Нет, о самарянке не было в пост, о расслабленном не было в пост, и о слепом не было в пост. Нет, перед постом у нас были недели о мытаре и фарисее, о блудном сыне и о страшном суде. И о страшном суде. А Евангелие о самарянке, оно перед постом читалось в будни. Было такое, да, могу сказать. Потому что оно связано с пришествием Духа Святого. И так же, как преполовение поста, это крестопоклонная седмица, и крестом мы получаем вход в воскресение Христово, получается, что крест – это орудие нашего спасения, и его за полпути предпосылают нам, чтобы еще раз сосредоточиться на цели путешествия. Вот так и здесь. Когда наступает полпути в нашем путешествии, мы должны хорошенько обдумать цель. Цель – это получение благодати Святого Духа, сошествие Святого Духа на апостолов. И поэтому у нас средо-пятидесятное время, оно связано с символами благодати Божией, которая Христом всегда обозначается как вода живая, как вода святая. И мы слышим о расслабленном, который лежит возле овчьей купели, ждет шевеления воды, оживления воды, чтобы туда нырнуть и исцелиться. Но тут Христос приходит и дает ему благодать словом просто своим. А среди праздника вспоминается чтение евангельское, которое касается преполовения праздника кущей, во время которого Христос явился в храме Иерусалимском и народу объявил, что все, кто жаждет, идите ко мне, я вам дам воду спасения, которая приведет вас в живот вечный. Этот разговор о воде спасения, которая ведет в жизнь вечный, вода – это символ вообще шевеления, движения, движения. И Дух как раз, Он животворит, Он приводит в движение всякую мертвечину. Вот. И Христос все время, когда говорит о воде живой, Он и самарянке говорит о той воде, которую она выпьет, никогда не будет уже жаждать, которая приводит в живот вечный. А она чисто утилитарно это понимает, что она этой воды напьется, и ей не нужно будет сюда на колодец ходить за километры, таскать этот водонос. И когда Христос понял, что с ней говорить какими-то такими аналогиями, аллегориями бесполезно, Он говорит: мужа, приведи. И как раз Он за это ее задел очень живо, потому что мужа-то у нее не было уже. Хотя прежде она 5 раз была замужем, а тот, кто у нее сейчас, не муж ей. То есть он открыл ее тайну, он рассказал, он показал, что он знает о ней все, всю подноготную, которую она, в общем, не афиширует. Хотя ничего постыдного в ее положении нет, потому что у евреев есть закон ужичества, когда женщина остается вдовою, бездетной особенно, и у нее есть возможность забеременеть, потому что ближайший родственник усопшего мужа, он должен ей предоставить эту возможность, чтобы она была беременной. То есть он должен ее взять себе в наложницы, как Руфь. Да, как Руфь Моавитянка. Хотя ее взяли в жены тогда, потому что Вооз был человек очень благородный, он на ней просто женился. Поэтому у этой самарянки как раз разговор с Господом состоялся, и Господь между делом затронул ту тему, которая ее тут же убеждает, что перед ней пророк. И она пророку задает самый главный теоретический вопрос, который ее беспокоит: где надо молиться? Тут надо молиться на горе Горизим, под которой они стоят у колодца. Потому что вот она гора, вот этот жертвенник, прямо голову задери, и видно дым, который из него поднимается. Или там, в Иерусалиме, где иудеи приносят свои жертвы. И Христос ей напрямую не говорит, как пророк, а говорит другие слова. Он опять говорит все непонятное, что перед этим ее вот в голову не лезло. он говорит, что мы, иудеи, знаем, кому мы кланяемся, а вы, самаряне, не знаете, кому вы кланяетесь. У самарян и Иеровоама в грех, помните? Они вместо Бога поклоняются золотому тельцу, и Господь этому образу не соответствует, поэтому они даже поклоняются мимо. А потом Христос говорит, ладно, но настанет скоро время, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу духом и истинную, потому что Бог есть дух, и ему следует духом кланяться. И не здесь на горе Горизим, и не там в Иерусалиме будут Богу кланяться духом и истинную, а на всяком месте владычества Божия. И это ее вообще вывело из ориентировки, потому что она хотела, чтобы ее точно сказали, вот что здесь да, и все там, что здесь правильно, здесь неправильно. И она готова была даже поверить, потому что пророк все про нее знает. А тут он так завернул, что ей этого вообще не вместить. И она говорит тогда, ладно, ладно, сейчас вот скоро придет Мессия, и он нам все объяснит. Дескать, ты хотя и пророк, но подождем Мессию, который должен все нам это все растолковать. И тогда Христос на нее смотрит и говорит, так вот ты с ним сейчас и говоришь. Вот он перед тобой Мессия, который с тобой сейчас говорит. И тогда она бросила свой водонос. Она оставила на колодце водонос и побежала налегке в город, в Сихарь. И оттуда ведет людей и кричит, люди, люди, пойдите посмотрите, что сейчас я нашла человека, который рассказал мне все обо мне, не он ли Христос? И люди пошли и сперва со слов этой самарянки поверили. А потом, когда он с ними пробыл и пробеседовал 2 дня, они этой самарянке говорили, сперва мы с твоих слов поверили, что он Христос, а теперь уже не с твоих слов, а с его речей верим, потому что имеет глаголы жизни вечной. Так что вот интересная реакция самарян, к которым Христос запрещал ходить своим ученикам. Он говорит, ну, к язычникам не ходите, в град самарянский не внидите, а идите прежде к заблудшим овцам стада Израилева. А самаряне оказались гораздо восприимчивее к истине, которую Христос им открывал. Просто сейчас неделя о самарянке, и можно поговорить у нас по празднеству. По преполовению, и только что самарянка была в делах с Господом Иисусом Христом, и Христос нам открывал глаголы жизни вечной, рассказывал о благодати Святого Духа, которая приводит в живот вечный. Это как раз и нацелено на то, чтобы мы хотели и готовились к той Пятидесятнице, которая наступит как раз через полсрока. Мы сейчас на полсрока от Пасхи до Пятидесятницы. Поэтому нам всегда цель, к которой мы движемся, предпосылают на полпути по времени. Поэтому преполовение поста крестопоклонное, а преполовение Пятидесятницы духоносное, духоглаголевое.